Друзья, скажем слава Господу еще раз. Никогда мы не можем так славить, чтобы уже достаточно было. Я обещал, что мы сделаем минут 15 вопросы-ответы. До обеда мы с вами говорили об истории пятидесятничества, определили некоторые дефиниции, определения, немножко поговорили о первоапостольской общности, поговорили о проблеме перехода даров на рубеже 1-2 века и попытались разобраться с предпосылками, почему в ранней церкви, в отличие от первоапостольской, уровень духовных проявлений, их некачество и интенсивность заметно снизилась. Возможно, в процессе этих размышлений у вас возникли вопросы именно по этой теме, потому что я не знаю ответов на все вопросы. Немножко знаю вот по этой дисциплине. Поэтому, если у вас есть вопросы, сейчас время как раз задать эти вопросы. Пожалуйста. Авторитетными.
Угу. Да, второй вопрос, вот есть языки. Во время апостольства, когда пришли языки в день рождения христианства в нашей церкви, то знамения были только на языках и тех народов, которые жили вокруг.
Угу.
Там 16 примерно языков. Мы в основном, насколько я это слышал, я сам говорил на Чем Библия говорит, что это небесные языки, это как бы второй уровень. Но вопрос в том, что нет толкователей, и дай Бог в церкви, если есть хоть один толкователь, хоть один. Но это проблема серьезная. Может быть, у вас есть в этом плане?
Это вопрос пневматологии. Это немножко другая дисциплина, если брать второй ваш вопрос. Я еще раз отмечаю, что ранее пятидесятники тоже понимали языки ксенололически, то есть привязывали их к земному измерению. Но практика, она ихний оптимизм подкорректировала. Современное пятидесятничество верит в то, что может проявляться дар земного языка. Причем речь не идет просто, как я сказал, об отдельных словах. Речь идет о грамматических формах, о абзацах и четкости послания. Но эти вещи сейчас скорее исключение, чем правило. Когда речь идет о других языках, это очень непростой на самом деле вопрос. Возможно, это и та сфера, где рациональные какие-то подходы, они ограничены. Но сегодня пятидесятники больше говорят о языках как о знамении, чем как об инструменте. Раньше их называли миссионерский язык. То есть это язык, который ускоряет миссию. Сейчас такого представления у пятидесятников нет. Вопрос книг авторитетных – это отдельная тема, просто мы много посвящаем ее в аудитории, когда говорим со студентами. К сожалению, надо признать, и вот мы за столом сейчас затронули эту тему, что пятидесятники о себе пишут мало, и на это есть причины. Во-первых, особенностью пятидесятнической духовности является вербальность. Пятидесятники говорят, убедительно говорят, но так убедительно писать не могут. В отличие от других конфессий, которые убедительны в тексте, но не убедительны в слове. Пятидесятничество – это система, которая очень убедительна в словах. Но когда то, что вы услышали, вы читаете, оно уже вас так не касается. Это внешние исследователи так говорят о пятидесятниках. Вторая причина, почему пятидесятники о себе мало пишут, это 70-летний советский эксперимент, здесь он был меньше. Любое написанное, оно могло стать дорожной картой для тех людей, которые воевали против пятидесятничества. Ну и еще третья причина, надо признать. Советский Союз закрыл для наших братьев доступ в высшие учебные заведения, а для того, чтобы что-то написать, надо иметь какие-то познания в этом плане. Поэтому у пятидесятников здесь тоже возникла проблема. Ну, очень часто это элементарное невежество, чтобы что-то написать. Определенные труды есть. Но в целом и в мире, и в отечественном пространстве у нас скорее есть история пятидесятничества. Еще мало трудов, по теологии, по экклезиологии, по эсхатологии. Скорее, это истории. Это богословы, которые привыкли работать в другом мире идей. Они говорят, что пятидесятническая теология в начатках. А история собирается. Наверное, вы слышали Франчук Владимир Иванович, Глуховский, тоже Владимир. Фред Смольчук, известный эмигрант, который написал книгу «От Азуза Стрит до СССР». Яков Цопфи, европейский пятидесятник, написавший книгу «На всякую плоть». А потом уже подтянулись более богословские круги. Сегодня пятидесятничество изучают в четырех центрах университетских. Свободный университет в Амстердаме, Бирмингем, в Англии университет изучает пятидесятничество. Такой Уолтер Холленвегер и Алан Андерсон. Есть в Америке фуллеровская семинария, там есть тоже целое отделение изучения пятидесятничества. И даже в Куала-Лумпур, в Малайзии, тоже есть центр изучения пятидесятничества. Пока эти труды все на английском, на немецком в лучшем случае, но на русском языке очень мало трудов. С чем я работаю? Я работаю в основном с первоисточниками. То есть я посетил 12 архивов, включая архивы бывшего КГБ. Работаю с интервью, беру много у людей, которые были очевидцами событий. Работаю с элементарными вещами, протоколами членских собраний, с основами вероучения, которые очень часто записаны. Работаю с прессой пятидесятнической и с советской прессой, которая писала о пятидесятниках, с пропагандистскими изданиями. То есть моя работа скорее эмпирическая, когда я работаю в отечественном контексте. Понятно, когда мы говорим о мировом пятидесятничестве или об историческом движении с Дня Пятидесятницы, здесь мы пользуемся общецерковным надбанием, приобретением. А здесь, конечно, приходится по крупицам собирать, потому что много нет. Но кое-что уже опубликовано, и мы довольствуемся, радуемся этому. Есть проблема, мы упустили первое поколение очень сильно. В советское время церковь думала о том, как выжить, а не как написать свою историю. И поэтому первое поколение уже ушло, и вместе с ним ушли и воспоминания, истории, архивы, тетради. И еще одна проблема, почему мы не можем много собрать, потому что много нащадков, наследников, они сейчас за рубежом, в основном в Соединенных Штатах, и доступ к ним ограничен, и это все, конечно, создает свои сложности. Но как-то работаем, пытаемся складывать эти пазлы. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Может, сестры? Пожалуйста. Вопрос, в чем ваш вопрос?
Как это так случилось, что вы верующие люди,
Я не собираюсь никого оправдывать здесь или осуждать. Я могу сказать следующее, что, во-первых, мы понимаем, что Новый Завет не писался на русском языке. И если мы хотим все-таки видеть аутентичный текст, нам надо учить древние языки. И мы верим в то, что синодальный перевод – это хороший перевод. Однако есть свои недостатки в нем. И когда уже люди, знающие язык, начинают глубоко анализировать тексты, не все так просто, не все так очевидно на самом деле. Хотя мы верим так, как вы говорите, однозначно. Второй момент – как мы подходим к Писанию? Многие люди уже к Писанию подходят, имея конфессиональные очки. То есть они не читают Писание как текст, который формирует их мировоззрение, а уже вне текстовые конструкции определенные, они формируют ракурс, с которым они смотрят на Писание. И тут возникает проблема. Третье, если говорить о Коринфянам, это очень сложно для анализа послания, в том числе из-за контекста. Вот баптисты будут много говорить о том, что это типично контекстуальное послание, и надо его прочитывать через призму других текстов, а других текстов, похожих, нет. И это сразу формирует вот их взгляд. Поэтому я сразу хочу сказать, что есть свои нюансы, которые влияют на такое понимание, и люди приходят к таким выводам. И если вы столкнетесь с людьми, которые больше работают вот, с текстами оригинальными и так дальше, там не так просто сказать, вот, что я убежден, что так, а почему? А потому что я убежден, или мне Дух Святой открыл. А он скажет, давай читать, вот, подлежащие анализировать, сказуемые, аорист смотреть в греческом. То есть это на самом деле очень глубокая работа. И это момент, когда мы должны силой аргумента побеждать. Не только аргументом силы. Пятидесятники, они всегда аргумент силы. А есть еще важный момент, это сила аргумента. А вот с этим сложнее. Я ни в коем случае не оправдываю вот эти взгляды. Просто говорю, что когда есть вот собрание людей ученых, там немножко другая риторика. И вообще, вот моя позиция, особенно в истории, ничего нельзя утверждать категорично. Почему? Потому что у меня нет гарантии, что завтра я в архиве не найду какой-то документ, который мне до этого был неизвестен, и который не подкорректирует мой взгляд на одну или на другую вещь. Вот если мы говорим об истории, здесь категоричность вредит. И мы вначале уже говорили, что мир сложнее, чем черно-белое какое-то измерение. Есть много полутонов, и идентифицировать их на самом деле не так просто. Но мы верим, и я снова утверждаю этот тезис, Пятидесятница – это не просто исторический факт, это продолжающийся духовный процесс. Мы верим, что Писание не ограничивает действие Духа Святого каким-то временным промежутком. Церковь первого века нуждалась в этих действиях для миссии, и мы нуждаемся тоже. И мне кажется, если мы возвратимся к первоначальному предназначению церкви, явить Христа миру, тогда и действия Духа будут более органичны. Почему церковь сегодня очень часто отвергает действия Духа? Потому что она не видит связи пневматологии и миссиологии. Но когда миссия будет активно двигаться, сама церковь почувствует необходимость в Духе Святом. Потому что без Него совершать эту миссию очень сложно. Даже невозможно, наверное. Хорошо, друзья, давайте мы пойдем дальше. Мы закончили на том, что несколько предпосылок определили, к сожалению, снижение интенсивности духовных дарований. И мы четыре ключевых предпосылки назвали. Церкви, конечно, во втором, третьем, четвертом веках было очень сложно, потому что она с одной парадигмы, с одного контекста, а контекст был какой? Христос вот-вот приходит. Она входит в другой контекст. Христос не пришел так, как они ожидали его. Надо снова осмысливать свою миссию, свою идентичность. Зачем мы на земле остались? И возросшее самосознание церкви, оно проявилось в трудах апологетов, в трудах полемистов, в трудах отцов церкви. И, к сожалению, эти отцы церкви не всегда двигались в духе Писания, но они очень были популярны. И получилось следующее. После того, как церковь свела духовные дарования к конфирмации и к миропомазанию, в средние века будут только несколько групп людей, которых мы будем называть носители духовных дарований. И первая группа – это были отдельные монахи. Хочу отметить, что монашество в истории церкви возникает не как часть церкви, а как оппозиция к церкви. К началу IV века церковь приобрела элементы, которые очень связывали ее с государством, и многим верующим это не нравилось. Дальнейшая легализация церкви, приобретение официального статуса, оно повлекло к тому, что церковь начала терять элементы своей первоапостольской идентичности, и были отдельные люди, слово «монах» в переводе значит «уединенный», которые хотели уйти от мира, но не принимать нового порядка вещей, который был в этом мире. Им не нравилось, что церковь сдается под натиском господствующей мировоззренческой системы этой эпохи, которая называлась эллинизм или уже трансформированный эллинизм. И поэтому эти люди удалялись, и очень часто через этих людей действовал Дух Святой. Возможно, вы слышали, Антоний Египетский, который прожил 105 лет, из них 20 лет в полном уединении. Известно, что этот человек имел целый ряд даров. Он говорил на языках, он молился за исцеление. И были случаи, когда люди приходили и говорили, подобно Христу, «У меня дочь дома больная лежит». Он говорит, «Возвращайся в дом, ибо Бог исцелил ее». И таких случаев было десятки. Но проблема монашества, она была в том, что оно было удалено от церкви. Они могли послужить отдельным людям, и, к сожалению, они нарушали принцип первоапостольской кайнонии. Общности не было. Хотя позже возникнет так называемое киновийство или совместная жизнь монахов, но монашество стало развиваться своим путем. И то, что оно было удалено от церкви, даже прогрессивные евангельские идеи, они в среде монашества нивелировались. Были монахи-экстремисты, которые насколько порабощали свою плоть, что это не было похоже на отношение к плоти, как к храму Господнему. И в конце концов, само монашество строилось на принципах затворничества, целибата или безбрачия. И мы видим, что уже с этим апостол Павел вынужден бороться в своих пасторских посланиях. И в монашество эти вещи пропагандировались, и они приводили к разжиганиям и массе других проблем. Были отдельные монахи как носители духовных дарований, но дарования даны для церкви, а не для людей. В монашестве они очень часто были изолированы и не приносили приращения для церкви. Чем больше веков проходило, тем меньше монашество отображало чаяние первоапостольской действительности. Вторая группа носителей харизмы или людей, через которых действовал Дух Святой в Средневековье, это были так называемые еретики. Еретиками их обозвала церковь, потому что официальной церкви казалось, что эти люди нарушают какие-то вероучительные предписания самой церкви. Хотя некоторые историки говорят, надо еще разобраться, кто был большим еретиком в это время. Эти люди или носители официальная церковь. Друзья, но с 21 века мы на самом деле можем говорить, что эти люди заблуждались в чем-то. И вот здесь у меня есть сквозная идея, я хочу, чтобы вы ее правильно поняли. Наличие духовных дарований не свидетельствует о доктринальной безупречности. Наличие духовных дарований не свидетельствует о доктринальной безупречности. Иногда люди вот здесь начинают теряться. Они думают, если через кого-то проявляется Дух Святой, значит, его понимание Писания является абсолютным. Значит, он и во всех остальных вопросах является чистым, как слеза, и, собственно, его надо слушать. История, вот этот принцип, к сожалению или к счастью, она нивелирует. Она говорит, что были движения вальденсов, иоахимитов, движения катаров и другие движения, в среде которых проявлялись дары, которые говорили на языках. Но если посмотреть глубже на их вероучение, ну, катары учили о том, что у Иисуса Христа был родной брат по имени Сатаниил. Это гностическое учение, противопоставление духовного мира материальному миру. У иоахимитов, которые молились за исцеление, причем изобрели очень интересные молитвы, они ложили Библию на латыни, в пергаменте, на голову больному, и летописи фиксируют сотни исцелений. Они ложили вот вульгату, латинский перевод Библии, совершалась молитва, и человек получал исцеление. Но у них было много крайностей. Иоахим Флорский, их основатель, учил о том, что вся история, сегодня это очень популярная история, идея, делится на три периода. Период Отца, период Сына и период Святого Духа. И он говорил, что Дух Святой, Отец уже не действует. Имя Иисуса уже не авторитетно. Сегодня авторитетно только имя Святого Духа. Это издержки переакцентуации. Слишком можно, знаете, как говорят у нас, нельзя наводить порядок в одном месте за счет беспорядка в другом. дома поубирали, на чердаке ногу нельзя поставить. Это в Украине так происходит. Иногда в доктринальных подходах, что происходит? Люди наводят порядок в одной сфере богословия, но, к сожалению, делает это за счет проблем в другой. Но при этом через них проявлялись какие-то духовные проявления. Еще раз, наличие духовных проявлений не является индикатором доктринальной безупречности. Мало того, если мы пойдем дальше, мы увидим, что наличие духовных дарований не является индикатором моральной безупречности. Иногда мы думаем, что человек, которого использует Бог, это святой человек. Он его удостоил. И в Пятидесятнице до сих пор там есть между этими вопросами, немножко мы поговорим, разница. Одни говорят, что такого не может быть. Но мы видим это в истории. Люди морально несовершенны, через них харизмы проявлялись, но это не было лакмусовой бумажкой его абсолютной святости. И третьими носителями харизмы в Средневековье станут отдельные православные католические священнослужители и миссионеры при условии их лояльности к церковной духовной иерархии. Отдельные православные католические священнослужители, миссионеры, если они были лояльны к официальной церковной иерархии. И вот здесь происходило напряжение. Были люди, такие как Франциск Ассизский, который 23 года вел распутную жизнь, был богатым человеком, возвращался с ратного боя, увидел недостроенную часовню, внутри что-то произошло. И он сказал Богу, что он достроит эту часовню. А позже он раздал свое имение, продал, и с группой духовных учеников начали двигаться по Франции и Италии, проповедуя слово Божье, молясь, и особенно много трудились в сфере изгнания демонов. Но при этом он живет в эпоху, когда папой в Риме будет Иннокентий III, один из самых нечестивых пап. Папа, который организовал Четвертый Крестовый Собор, который абсолютизировал власть церкви над доктриной, который провел Четвертый Латеранский Собор и утвердил пресуществление, учение о том, что хлеб и вино после молитвы становятся телом и кровью в полном смысле этого слова, то есть меняется субстанция, трансубстанция, в богословии это называется. И некоторые богословы говорят, историки, как же Франциск Ассизский, имея такие откровения от Бога, ничего не сказал против папы. Насколько он был влиятельным и авторитетным, что даже современный папа, вы знаете, первым в истории взял имя Франциск I. Потому что это был очень социальный человек. Он шел к людям. Он нес Евангелие, в левой руке добрые дела нес. Он помогал людям. Социальный такой человек. Но даже читая Франциска Ассизского, вы встретите чудные вещи. Во-первых, он верил, что искуплен не только человек, а искуплено все творение. Может, вы видели фрески? Франциск проповедует птичкам. Он считал, что животный мир, он также может принимать весть о спасении. Есть история, когда на их служение вышел волк из леса. И все его ученики испугались, но он говорит волку, садись, слушай Слово Божье. Волк сел в круг, слушал Слово Божье. И еще 2 года приходил на их занятия кружка. Ничего не написано, покаялся ли он или не покаялся. Но у Франциска было такое представление, что этот животный мир, он тоже искуплен, он тоже чувствует. Помните, он много говорил об этой Римлянам 8, по-моему, о тваре, которая мучится, которая ожидает откровения. Это называется зооморфизм в теологии, когда животные тоже втягиваются в эту всю картинку. Через него проявляются харизмы, но, к сожалению, у Франциска нет пророческого голоса. То есть он ничего не говорит верхушке, и при условии его лояльности, говорят, церковь – это особый человек. Пройдет несколько веков, и его уже там, называется это беатификация, возведут в специальный ранг. А лакмусовой бумажкой стали этому не сколько харизмы, сколько его лояльность к официальной церковной иерархии. И это проблема, друзья, потому что если мы имеем дары, но мы смиряемся с процессами, которые происходят в церкви или в обществе, мы до конца не исполняем нашей миссии, потому что в миссии обычно есть три, в миссии церкви три составляющих. Благовестие. Вторая составляющая, то, что мы называем филантропия или благотворительность. И очень важная составляющая – это пророческая миссия церкви. Я сейчас не говорю о пророческой миссии в контексте пятидесятнического пророческого служения, но говорю в контексте того, что Иисус говорит: «Блаженны вы, когда вас будут гнать и всячески неправедно злословить за меня, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Почему пророков гнали? Они возвращали монархию и царей к завету. И то, что они говорили, это обличало монархов. Пророческая миссия церкви состоит в том, чтобы, первое, пророчески присутствовать в обществе и жить не так, как учат и живут другие, плыть против течения. И людям это очень не нравится. Пророческая миссия церкви состоит в том, чтобы иногда писать послание этому обществу. Послание выражает мысль церкви относительно того или иного вопроса. Элементарно. Когда мы кормим голодных, нам государство говорит спасибо. А когда мы говорим, а почему у нас много голодных? Может, это не пропорциональное распределение национального достояния? Говорят, не ваше дело. Это уже марксизм. Кормите голодных, а сюда не вмешивайтесь. А вы, наверное, в Литве тоже увидели, что чем больше мы кормим голодных, тем больше их появляется. И это не решает ключевую проблему. Вот даже есть хорошая такая диссертация сейчас, называется «Гуманитарная помощь на постсоветском пространстве». Двоеточие. Благословение или проклятие? И автор анализирует феномен гуманитарной помощи и говорит, что до того, как помощь приходила в поместную церковь в Украине, в церкви нуждалось две семьи. Как помощь пришла, нуждающихся стало 20 семей. И он говорит, что материальная помощь, она где-то облегчит, но она не решает ключевого вопроса. И церковь не может застрять только на материальной помощи людям. Она должна провозглашать пророческое слово, которое преобразует мышление и жизнь людей. Но это слово не нравится людям, которые имеют свои интересы. Павел пребывает в Ефесе, проповедует Христа, и целая гильдия ремесленников недополучает прибыль, потому что изображение Артемиды Ефесской и храма ее перестают покупать. И вы помните, Димитрия не интересовал культ Артемиды Ефесской. Его интересовала прибыль. И мы до конца не знаем, скольким сферам экономики будет угрожать настоящее христианство, в кавычках угрожать, когда оно будет пророческим в полном смысле этого слова. Вот эти все табачные, алкогольные, наркоиндустрии, все остальные, они будут, понятно, виден будет их оскал, когда они будут пытаться выступать. Иногда церковь, что, как Франциск Ассизский, он имеет харизмы, но он предпочитает молчать. И этим ограничивается вот то просветление, которое он имел. А почему молчит? Потому что конец будет: блаженны вы, когда вас будут что делать? Гнать и всячески неправедно злословить. Любое пророческое служение такого уровня, оно будет иметь общественный резонанс. Найдутся люди, которые будут вот эти вещи говорить. И так дальше. Итак, друзья, в средние века именно вот эти три группы людей, они являются носителями духовных дарований. Однако монахи были ограничены. Еретики имели уязвимые места в своей теологии, а отдельные католические и православные священнослужители и миссионеры были тоже наделены рядом дарований, но очень часто боялись исповедовать Евангелие в полной мере, потому что оно могло иметь пророческий смысл, и потом это могло влиять на их благополучие. Это было опасно. вспоминается фраза Дитриха Бонхёфера, знаменитого лютеранского пастора, который погиб в нацистском лагере за месяц до освобождения Берлина. И его потрясающая фраза. Он говорил так: мы не только должны перевязывать раны тех, которых переехало колесо несправедливости. Мы должны всовывать палки в спицы этого колеса. Конечно, это совсем другая перспектива. Мы не только должны перевязывать раны тех, которых переехало колесо несправедливости. Мы должны всовывать палки в спицы этого колеса. Это подобно, как на горе играли детки. Гора была очень крутой, и детки падали вниз. Приехала одна миссия, и открылась здесь медицинский центр. Деток, которые падают с горы, реанимировать, реабилитировать, подлечить. Потом приехала другая миссия, ну, назовем ее пятидесятнической. И она построила большой забор здесь. И благодаря тому, что построила забор, детки перестали падать вниз. И этой миссии работы практически не было. Были отдельные люди, но в основном теперь вот защита пришла. Друзья, но сколько людей теряет вот здесь тогда? Например, вот христианская церковь на постсоветском пространстве очень занялась много реабилитацией алкоголиков и наркоманов. Это хорошее дело, и этим надо заниматься. Но немногие занимаются профилактикой. То есть многие работают на этом уровне здесь, но забор строят, то есть заниматься с подростками, заниматься с детьми. А почему вот здесь власть и общество не заинтересовано? Потому что сразу продажа этих средств всяких, алкоголя, она резко спадет, и все проиграют, включая государство, которое недополучит налоги. Поэтому вот здесь как раз и возникает проблема. Но мы не можем только здесь встречать людей. Нам надо делать вот здесь эту работу. Вот это очень интересная мысль касательно соотношения Ветхого Завета и Нового. Помните Иисуса слова в Нагорной проповеди? Он говорит, что сказано древним: не убей, а я говорю вам. Если Ветхий Завет, он боролся с последствиями, то Новый Завет в словах Христа упреждает причину. Человек, который не будет гневаться, сможет ли он убить? Человек, который не будет на женщину смотреть с вожделением, сможет ли он прелюбодействовать? Если человек научится говорить правду, да, да, нет, нет, ему надо будет клятва? Если учение или закон, он скорее был направлен на причину, на последствия, то благовестие Христа упреждает причину, профилирует причину. И это очень важный момент, это и есть вот это пророческое служение в широком смысле слова. К сожалению, друзья, к позднему средневековью церковь была католическая церковь, да и православные ответвления, они были очень морально в упадке, они были глубоко больны. Даже сегодняшняя католическая церковь говорит, что Мартин Лютер молодец, конечно, потому что он все-таки хирург. Он обратил внимание на нашу болезнь. 500 лет они называли его бунтарем, раскольником. А в 2009 году Бенедикт XVI сказал спасибо Мартину Лютеру, потому что он обратил внимание на болезнь. Друзья, чтобы быть признанным, должно пройти минимум 500 лет. Через 500 лет пришло осознание, что Мартин Лютер послужил церкви. Да, это было печально, это было с кровью. Это было очень непросто, но мышление католической церкви, оно заметно изменилось. Церковь насколько отошла от принципа, вот если мы возьмем вот эти 5 измерений духа поместной церкви, миссия, церковь миссией перестала заниматься. Они начали переистолковывать Луки 14:23, где написано: «Пойдите и убедите их прийти» из притчи. И слово «убедите» они стали понимать, обратить с помощью насилия. Инквизиция – это результат вот этого текста Луки 14:23. Убедить, используя не только силу аргумента, но и аргумент силы. И страшные страницы инквизиции мы знаем. Если взять кайнонию, церковь перестала видеться как кайнония. Церковь была жестко вертикальной. во главе которой стоял папа. И вы знаете, с чего Лютер начал реформацию? Он пригласил одного художника нарисовать два этюда. С одной стороны, Иисус стоял на колени, омывал ноги своим ученикам. С другой стороны картины, папа римский сидел на престоле, и его ученики омывали ему ноги, или его помощники. И вы понимаете, в чем здесь проблема была? Лютер знал, что люди в средние века, они очень темные, невежественные, и его богословские идеи будут восприняты с непониманием. Но эта картинка визуально насколько свидетельствовала о контрасте первоапостольской идентичности и позднесредневековой идентичности, что Лютер сказал, даже коню будет понятно, что я хотел сказать. Лютер был очень грубым человеком, это я мягко так говорю, что он был грубым человеком. Это реформационные эпохи, когда люди вот так выражаются. И когда Европа увидела картинку, с одной стороны Иисус омывает ноги своим ученикам, а с другой стороны Папа Римский сидит на престоле, весь в золоте, и его помощники моют ему ноги, действительно всем в Европе стало понятно, что хотел сказать этот монах Августинианского ордена. Почему? Потому что кайнонии не было. Церковь создала целую новую иерархию. И, к сожалению, она стала больше политической, экономической организацией. Папа вершил судьбами государств в средние века. Папа снимал и ставил королей. Папа насколько был богат, что однажды один легат сказал, что в отличие от Петра, мы не можем сказать, серебра и золота нет у меня. Да, это папа один сказал, Лев IX. А легат говорит, так мы не можем и сказать, встань, возьми свои постели, ходи. То есть внешне церковь насколько была могущественна, но внутренне она потеряла ключевые принципы, которые были характерны. И Лютер насколько далеко пошел, что в 1518 году пишет письмо папе, и не пишет, как все остальные, ваше высокосвятейшество, а пишет ваше высокосатанейшество. И этим он хочет показать, в каком состоянии находится церковь. И Лютер говорит, три вещи, которые убили церковь. Симония – это покупка церковных должностей за деньги от Симона Волхва. Непотизм – покупка, или непоц – это племянник, то есть отстаивание родственных интересов при назначении на церковные должности. И конкубинат – это сожительство. То есть был целибат формально, а реально было другое положение вещей. И когда это было видно, что церковь потеряла очертания, ей надо реформация. Третье, мы сказали, острое ожидание Христа. В средние века церковь Христа перестала ждать. Католики провозгласили, что началось тысячелетнее царство. То есть ожидания Христа не было. К материальным вещам никакого взгляда евангельского не было, потому что церковь обогатилась. К 12 веку церковь имела 70% земли в Европе. Почему? Потому что очень часто священнослужители, они же всегда не имели наследника. И ихняя земля принадлежала церкви. Целибат предполагал, что нету наследника. А земля была главным богатством в средние века. И то же самое касается мученичества. Церковь стала мучителем, а не мучеником. То есть все элементы первоапостольской идентичности, действия духа на нее, они были потеряны. Поэтому церкви нужна была реформация. Реформация в Европе происходила поэтапно. Мы не должны думать, что Лютер прибил 95 тезисов, и с последним ударом молотка открылась брешь в жизни религиозных воззрений. Это был постепенный процесс. Реформация начиналась с возврата человека к Писанию. Благодаря великим переводчикам Джоне Уиклифе, Тиндайле, Яне Гусе, тот самый Лютер, они возвращали Писание к людям. И это был важный момент. И хотя папы выступили против, они канонизировали вульгату, они сказали, что только на латинском переводе Библии Библия канонична, Писание приходило к людям. Реформация – это прежде всего изменение мировосприятия и боговосприятия. А изменение мировосприятия и боговосприятия было возможно, когда люди возвращались к Писанию. И, конечно, Лютер как личность, он не пятидесятник, друзья. Его ключевая заслуга, он обновил сотериологию, учение о спасении. Он сказал, что не папа спасает, а Христос. Он сказал, что не церковь спасает, а спасает Христос. Если для католиков Римо-католическая церковь это был спасительный челнок, то для Лютера это педагог, это наставница человека в жизни. Лютер говорит, можно прийти в церковь и не встретиться с Иисусом. Я когда это переживал, пару лет назад пошел в больницу, такое у меня случилось, и смотрю очередь к хирургу. И думаю, займу очередь, пойду попью какого-то кофе. Пошел кофе попил. Возвращаюсь, очередь большая. Пошел газетку купил, почитаю, что тут делается в Украине. Снова очередь большая. Смотрю, парикмахерская в больнице, я не знаю, у вас есть такое тут, нет? Пошел подстригся. Прихожу, хирург выходит, говорит, сегодня я не принимаю, завтра приходите. Прихожу я домой, говорит, жена говорит, ну как там дела в больнице? Говорит, ну попил кофе, почитал газету, постригся. Ты в больнице был? В больнице. Ты с врачом встречался? Нет. И вот я здесь Лютера чуть-чуть понимаю. Можно прийти в церковь, но не встретиться с Иисусом. И позднесредневековая церковь, она напоминала вот место, где творились ритуалы, где происходили какие-то действия на латынском языке. Люди их не понимали, потому что латынь умерла. И они приходили туда, но встречи с Христом не было. И вот Лютер начинает, соло скриптура, только Писание. Соло фиде, только вера. Соло грация, только благодать. Он продолжает развивать вот эти идеи. К сожалению, Лютер и пневматология – это отдельная тема, невеселая. Лютер говорит, что нам не надо языки, потому что церковь 16 века научилась говорить языками всех наций. А если она научилась говорить языками всех наций, он понимал языки только ксенологически. Он говорил о том, что Дух Святой нам нужен сегодня как сила, как вдохновение, как смелость и дерзновение. И это характеризует его как борца. И Лютер говорил еще такую фразу, нет никакого откровения вне Священного Писания. Но понимал он это не совсем так, как мы понимаем. То есть этим он хотел противоставить Писание тем откровениям, которые были тогда. Он говорил, это только фанатики религиозные хотят сегодня говорить на языках. Ключевая заслуга Лютера – это реформа учения о спасении. И благодаря вот этой реформе дальше можно было углублять реформацию. Однако Лютер не был просто недуховным человеком. Он переводил Писание в Варбурге. Перед перерывом я эту историю расскажу. Когда он переводил Писание, он встретился с духовным миром. Он услышал, как бочки из-под пива внизу котятся вверх-вниз. Он вышел и посмотрел. Когда бочка котится вниз, это можно объяснить. Но когда бочка начала двигаться вверх, это его взбудоражило. Лютер посмотрел и говорит, «Дьявол, ты меня не остановишь в переводе Писания на немецкий язык». Как только он это сказал, все бочки стали в этот, в угол. Ну, тут барабаны тут ни при чем. Второе. Он заходит после долгого такого тяжелого дня перевода и видит, на его кровати лежит огромный пес черный. Он берет этого пса, а он оказывается легче пустоты. Он открывает окно, выбрасывает пса со замка и говорит, «Дьявол, ты меня не остановишь в переводе Писания на немецкий язык». И все это уходит. Однажды он проснулся в Варбурге, и страшный треск, шорох, какой-то такой мрак какой-то. Дьявол вроде как сам стоит, ушастый, он говорит, в углу. Лютер на него посмотрел, говорит, «А, это всего лишь ты». Повернулся на другую сторону и продолжил спать. И таких историй вы можете много очень найти. То есть он, это борец, который вырывался с тысячелетней традиции католицизма, которая, к сожалению, удалила церковь от первоапостольской идентичности. И он не мог реформировать полностью. У него были свои предрассудки, заблуждения. Он делал первый шаг в реформе, которую надо было продолжать. И уже поздние реформаторы на основании того, что он сделал, используя вот эту ступеньку его, они могли идти дальше. Поэтому, когда вы смотрите на Лютера с сегодняшней перспективы, всегда есть желание его осудить, унизить. Но давайте понимать, что это человек своей эпохи. Он и так сделал большой шаг. Он и так был пророческим голосом. иногда слишком радикальным пророческим голосом. Но он не боялся этой опасности, и Бог его использовал. Хорошо, друзья, нам надо снова перерываться, отдыхать 10 минут. Поэтому отдыхайте, да, время идет очень быстро.